Все сидели на заднем дворе дома доктора Экстона. Закатное солнце освещало лица, одно долины далеко внизу окутывал легкий голубой туман. Она смотрела на его непринужденно сидящих в шезлонгах учеников, на трех гибких, подвижных людей, одетых в легкие брюки и рубашки с расстегнутыми воротниками, на Джона Голта, Франциска Данкония и Рагнара Данескиолда.
«Не удивляйтесь, мисс Таггерт», — заговорил с улыбкой доктор Экстон, «и не делайте ошибки, считая моих учеников какими-то сверхчеловеками. Это самые обычные люди, каких просто не видел или не хотел видеть мир, и подвиг их лишь в том, что они сумели выжить, оставаясь самими собой».
Дагни почувствовала, что доктор Экстон явно подобрел к ней. В нем уже не было его обычной строгости, он словно бы принимал ее в свой круг, и не просто как обычную гостью.
«Мисс Таггерт, видели бы вы их в университете? Невозможно было найти трех парней, сформировавшихся в столь разных условиях. Франциско — самый богатый наследник на свете. Рагнар — европейский аристократ. Джон — всем обязанный только себе. Помню тот день, когда впервые увидел их втроем. Я читал для аспирантов специальный цикл лекций, до того сложных, что редко кто из посторонних отваживался их посещать. Эти трое выглядели слишком юными даже для первокурсников. Как я узнал впоследствии, им тогда было по 16. Я добился, чтобы им разрешили прослушать этот курс и сдать по нему экзамены. Они прослушали и получили самые высокие оценки в группе. Специализировались они по двум предметам — физике и философии. Этот выбор удивлял всех, кроме меня. Современные мыслители считали излишним постигать реальность, а современные физики считали излишним ее осмыслять. Я знал, что ошибаются и те, и другие. Меня поражало, что это знают трое юношей. Мы отменили все ограничения и правила для этих трех студентов, избавили их от всех обязательных, ненужных курсов, давали им самые сложные задания. Они никогда не говорили о том, кем мыслят себя в будущем. Они просто рассказывали, что будут делать. Я понимал, что их ничто не сломит. У меня был соперник, Роберт Стэдлер. Смертный грех Роберта Стэдлера в том, что он так и не узнал источник своей истинной мудрости. Он хотел идти своим путем, хотел, чтобы ему не мешали, хотел сметать людей. Что ж, если мы были соперниками, я обладал одним преимуществом. Я знал, зачем им обе наши специальности. Он не понимал их интереса к моей. Не понимал ее важности для себя, что, кстати, и погубило его. Из всех людей, из всех повинных в том зле, что губит мир, он стал самым опасным. Он должен был это понимать. Он, один из самых прославленных, выдающихся людей, санкционировал правление грабителей. Он укрепил наукой мощь их оружия. Джон не ожидал этого. Я тоже. Джон поступил в аспирантуру по физике, но не окончил ее. Ушел в тот день, когда Роберт Стэдлер одобрил создание Государственного научного института. Мисс Таггерт, помните тот вопрос, который задали мне о трех моих учениках?
Да.
Видите ли, по тону вашего голоса я сразу понял суть того, что говорил вам о них Роберт Стэдлер. Скажите, почему он вообще завел о них речь?
Дагни печально улыбнулась.
Он рассказывал мне их историю как пример несбывшихся надежд. «При их способностях, — сказал он тогда, — можно было ожидать, что они когда-нибудь изменят мир. А разве они не изменили?»
Доктор Экстон кивнул и склонился в знак согласия и уважения к сказанному ею.
«Я хочу, мисс Таггерт, чтобы вы в полной мере осознали вред тех, кто заявляет, что Земля по природе своей, царство зла и у добра, нет ни малейших шансов одержать над ним победу. Им следует перенастроить шкалу своих ценностей. Роберт Стэдлер до сих пор верит, что разум бессилен, и человеческая жизнь может быть только иррациональной. В мире, который провозглашает отсутствие разума, лучшие должны восстать против общества, стать его злейшими врагами. В таком мире Джон Голд, человек интеллектуальной мощи, останется неквалифицированным рабочим. Франциско Данкония, удивительный создатель богатства, станет прожигателем жизни. А Рагнар Данескиолд, светоч просвещения, станет воплощением насилия. Общество и доктор Стэдлер достигли всего, за что ратовали. К каждый человек строит мир по своему образу и подобию. У него есть возможность выбирать, но нет возможности избежать необходимости выбора. Если он откажется от нее, то откажется и от права называться человеком и добьется только того, что жизнь превратится в мучительный хаос. Тот, кто сохранил хотя бы одну мысль, незагубленную уступкой воли других, кто принес в реальность хоть спичку, созданную по своему пониманию, тот — человек, и только этой мерой измеряется его добродетель. Они, он указал на своих учеников, не делали никаких уступок. Это, он кивнул на долину, мера того, что они сохранили, и того, кем они являются. Вы спросили меня, горжусь ли я тем, какими стали три моих сына. Горжусь больше, чем надеялся. Горжусь каждым их поступком, каждой их целью и жизнью, которую они избрали. И это, Дагни, мой ответ. Имя ее он произнес неожиданно, но смотрел при этом не на нее, а на Голта. Потом повернулся к ней. Она поняла, что Голт смотрит на нее, как на обладательницу нежданно обретенного титула, который доктор Экстон пожаловал ей, но не огласил.
«Он считает, что я жена»,
— подумала Дагни, позволив себе мысленно услышать то слово, какого не произнес доктор Экстон, слово, которое давно сознавала, но не употребляла. В течение трех недель она была женой Голта во всех смыслах, кроме одного, и это последнее предстояло еще заслужить. Продукты, которые Лоуренс Хэммонд выкладывал на блестящий прилавок по ее требованию, казались ей невероятно прекрасными, и пристально глядя на них, она смутно ощущала какое-то беспокойство. Одновременно с его словами
«Похоже, кто-то пытается повторить ваш трюк, мисс Таггарт».
Она услышала шум самолета, шум, который не тревожил долину после 1 июня. Они выбежали на улицу.
«Похоже, частный моноплан»,
— сказал Хэммонд, щурясь от солнца.
«Летчик нас увидит?»
«Этот экран надежнее бомбоубежища, мисс Таггарт. Он что-то ищет». «Что?»
«Телескоп здесь где-нибудь есть?»
«Да, конечно, на аэродроме, но...»
Дагни уже бежала по тропинке к аэродрому, не сознавая, что бежит, влекомая причиной, назвать которую у нее не было ни времени, ни мужества. Она обнаружила Дуайта Сандерса у маленького телескопа.
«Дайте взглянуть!»
Она прильнула глазом к окуляру.
«Что такое, мисс Таггарт? Это кто-нибудь из ваших знакомых?»
Дагни не ответила и поспешила прочь. Она не знала, боится ли взглядов окружающих или взгляда с самолета, на серебристых крыльях которого был номер, принадлежащий Хэнку Рердену. Дагни остановилась. Она находилась на маленьком скальном уступе над аэродромом, скрытая от взглядов из города, открытая взгляду с неба. Самолет медленно кружил, то спускаясь, то взмывая снова. Он ищет обломки ее самолета. Он не сдался.
«Хэнк!»
— закричала Дагни, отчаянно размахивая руками.
«Хэнк!»
И вновь прижалась спиной к стене, понимая, что никак не может связаться с ним. Дагни с горьким сочувствием подумала о том, сколько же Рерден не смог увидеть.
«А я? Если покину эту долину, экран сомкнется за мной так же плотно. Атлантида опустится под завесу лучей, станет более недоступной, чем океанское дно. И я тоже буду силиться увидеть то, что хочу. Буду сражаться с миражом, и все желанное навсегда останется недосягаемым».
Итак, да или нет, мисс Таггарт?
Дагни смотрела на лица четверых мужчин в мягких сумерках гостиной Маллигана. Мидас Маллиган задал вопрос без намека на требовательность в голосе.
«Думаю, я пришла к решению, но не совсем уверена в нем. А мне нужна полная ясность».
«Конечно»,
— ответил Маллиган.
«Собственно говоря, у вас есть время до утра послезавтра. Мы подождем».
«Если ваша неуверенность»,
— сказал Голд,
«отчасти объясняется конфликтом между сердцем и разумом, следуйте тому, что говорит разум».
«Джон»,
— сказал Маллиган,
«насколько я понимаю, на сей раз ты не возвращаешься в Нью-Йорк».
Голд взглянул на него, потом спокойно ответил.
«Еще не решил».
«Господи, Джон, зачем? но тебе там уже нечего делать. С нами все, кого мы знали и кого надеялись узнать. Наш список исчерпан. Остались только Хэнк Риарден, он будет с нами еще до конца года, и мисс Таггарт, которой предстоит сделать выбор. Вот и все. Твоя работа завершена. Там нечего делать. Нужно только ждать окончательного краха, когда крыша рухнет им на головы. Я не хочу, чтобы там была и твоя голова, когда это случится.
Франциско сказал: «Джон, тебе нет смысла идти на риск. Там не осталось ничего такого, чтобы мы с Рагнером не могли довести до конца».
«Если я вернусь туда, то не ради нашего дела. Ради того единственного, чего хочу добиться от мира для себя. Я ничего не брал от мира и ничего не хотел. Но есть то единственное, чем мир еще владеет, что принадлежит мне, и что я ему не оставлю. Не думаю, что буду рисковать жизнью, но если и буду, что ж, теперь я волен рискнуть ею».
«Но, Джон!»
— воскликнул Маллиган.
«Послушай, Джон, поскольку ты еще не решил, позволишь напомнить тебе кое о чем. Меня страшат бессмысленные, непредсказуемые опасности в распадающемся мире. Подумай только об их железных дорогах. По ним будет проходить один поезд в день, потом один в неделю, потом мост Таггарта рухнет и...»
«Нет, не рухнет».
Все повернулись на голос Дагни. Голд медленно встал и склонил голову, словно выслушивая приговор.
«Вы приняли решение?»
«Приняла».
«Дагни», — сказал Хью Экстон, — «мне очень жаль». Дагни с видом полной откровенности развела руками и, обращаясь ко всем, негромко заговорила, не скрывая волнения.
«Важно, чтобы вы знали вот что. Я так хочу остаться, что согласилась бы умереть в обмен на месяц, проведенный в долине. Но я выбрала жизнь и не могу выйти из сражения, которое, думаю, должна вести. Я не могу поверить, что люди способны навсегда оставаться слепыми и глухими к нам, поскольку правда на нашей стороне. И жизнь их зависит от того, примут они ее или нет. И пока люди хотят жить, я не могу проиграть это сражение».
«Хотят ли?» — негромко произнес Хью Экстон. «Нет, не отвечайте сейчас. Унесите этот вопрос с собой как последнюю предпосылку, которая нуждается в проверке. Вы вернетесь, потому что это не моральный крах, не акт капитуляции перед злом, а последняя жертва, которую вы приносите своей добродетели. Мы будем вас ждать. И когда вы вернетесь, Дагни, вы поймете, что не должно было быть никакого конфликта между вашими желаниями, столь трагичного столкновения ценностей, которое вы так мужественно переносите».
«Спасибо»,
— сказала она, закрывая глаза.
«Нужно обсудить условия вашего отъезда»,
— сказал Голд бесстрастным голосом служащего.
«Во-первых, вы должны дать слово, что не раскроете никаких наших секретов. Во-вторых, вы ни в коем случае не должны пытаться отыскать эту долину. Вы не должны появляться здесь без приглашения. Вас отправят из долины на самолете с повязкой на глазах. Я вывезу вас из долины на своем самолете и оставлю в пределах досягаемости других видов транспорта».
Дагни кивнула.
«Отлично».
Когда они вышли из дома Маллигана, было уже темно. Тропа к дому Голта проходила мимо хижины Франциско, и они возвращались втроем. Дагни повернулась к Голту.
«Отпустите меня завтра?»
«Если хотите».
Франциско взглянул на Голта.
«Джон, когда решишь, вернешься в мир или останешься здесь?»
Голд посмотрел на него, потом неторопливо ответил тоном человека, сознающего последствия своих слов.
«Я решу, Франциско. Я возвращаюсь».
Казалось, взгляд Франциско отдалился настолько, чтобы видеть их обоих.
«Ну, конечно»,
— произнес он. Дагни понимала, что это самая мучительная и самая торжественная минута их жизни. Дагни не разговаривала с Голтом, пока они вдвоем добирались до его дома. Она взглянула на Голта в его гостиной и произнесла:
«Вы возвращаетесь во внешний мир, потому что там буду я. Вы возвращаетесь ради меня?»
«Нет, ради себя».
«Ваша цель — защищать меня?»
«Нет».
«Тогда какая же?»
«Быть там в тот день, когда решите присоединиться к нам. Все остальные соберутся здесь. Я стану вашим последним ключом для входа в долину, перед тем, как дверь закроется навсегда.
Почему вы должны рисковать, держа для меня дверь открытой?
Я не должен и не делал бы этого, не будь у меня личной цели. Хочу, чтобы вы были здесь. Продолжайте нести никчемное бремя, получать незаслуженные пинки и верить, что справедливость можно найти, размениваясь на мелочные дела и мелочных людей. Но в самые тяжелые, самые мрачные минуты помните, что видели иной мир. Помните, что он достижим для вас в любое время. Помните —